Мы сейчас немножко с вами поговорим, у кого какие вопросы есть по тем последним, скажем. Какие-то вопросы у вас есть еще? Понятно, непонятно? Или вам все ясно?
По карме мне не ясно.
По карме?
Да, вот почему все время говорят, это родительская карма на тебе, это такая карма на тебе, моя карма. А что это значит?
Ну, видите, в некоторых источниках там пишется, что до 7 лет, пока как бы ребенок находится в сфере родительской кармы, до 7 лет. Ну и раньше, в древности, когда вот такого маразма не было, как сейчас, когда еще народ был мудрее, а мудрость она всегда бывает вначале, потом она постепенно падает. Но в этот принцип усвоили. Сейчас мы, так сказать, опустились, как говорится, во тьму кромешную, в кали-югу. Вот сейчас у нас заканчивается вот эта темная эпоха, вот той прошлой расы, пятой. И начнется новая, шестая раса. Вот у ней будет, так сказать, райское состояние довольно длительное время. Вот те, кто войдут в шестую расу, для них это будет как бы райское состояние. И вот такой кармы, как у нас, в этой новой эпохе, ее уже не будет какое-то время. Потом снова начнет она появляться. Что такое карма? Ну, это все то, что мы накапливаем, и за что надо потом рассчитываться, расплачиваться. Вот сейчас мы живем в век Кали-юги и космические законы. Ну, сейчас он выйдет и спросит, вокруг ходит тысячи людей. Любого сейчас остановите и спросите, ты знаешь космический закон, что это такое? Космические законы, спросите кого-нибудь. Вы живете по ним? Они только жить, они просто не знают, что такое. Понимаете? Ну, может, кто-то и найдется из тысячи, скажем, или десяти тысяч. Тот что-то про них может сказать. А большинство, ну, хорошо, как там сейчас телевидение говорит, иногда даже владыки того или иного там народа где-то заикаются, упоминают про карму. Но они сами изображают, что это такое. Они понимают карму как палка там, или стимул, или меч, так называемой судьбы. Вот там у него что-то плохо, значит, он про какую-то карму там вспоминает. А когда хорошо, не надо никакой кармы. Поэтому вот родительская карма, это вот до 7 лет. В других источниках говорится, что якобы до 14 лет. До момента полового созревания якобы. А что такое родительская карма? Ну, вот то, что ребенок получил на данный момент. Как родители смотрят за ним, как они за ним ухаживают, как они его выкармливают там. То есть, одним словом, как они ему помогают. Все же по-разному. Там он телевидение рассказывает, ребенка чуть ли не в 2 годика выбрасывают на улицу. А только родился, его мусорную, так сказать, урну выкидывают там, понимаете. Находят там этих детей. То есть, видите, какая карма родительская. И за это ребенок что? Рассчитывается, как бы. Хотя так родители не имеют права с ним поступать. Потому что все, что делается родителями до вот этих 7 лет, это не ребенок делает, а они ему такое устраивают. То есть какой родитель, таково отношение к ребенку. Вот вам карма. Это, по идее, вот скверное отношение родителей к детям, вот это и есть, так сказать, карма этих родителей. То есть они могли бы лучше себя вести, но не хотят. Могли бы учиться, родители не хотят. Они все приходят, начиная чуть не с детских лет, они слышат про то, что есть какой-то Бог. Вот там разные церковники, всякие там сектанты, говорят там просто обыватели, которые вообще там никаких там церквей, никаких сект не знают, они тоже про Бога слышали. То есть ребенок чуть ли не с пеленок может услышать это слово. Если он заинтересуется этим словом, он тогда спросит родителей, а что это такое? Папа, мама там, что это такое? Ему скажут нам что-нибудь там. Пусть такое, так сказать, ни к силу, ни к городу, но что-то скажут. То есть далеко от истины, но все равно. Ага, он знает, что это нечто высокое, нечто выше, чем обычные люди. И он тогда может обратиться к Богу и сказать, ага, вот я слышал, что Бог есть, скажи мне, зачем я здесь, с какой целью, и так далее, и так далее. Если он у себя не наработал в прошлых жизнях вот такого вопроса, он его не культивировал, он, конечно, серьезно не займется этими вопросами. А родители не смогут ему рассказать. Либо не умеют, либо не хотят, либо относятся к этому так наплевательски совершенно, понимаете? А мало ли таких у нас родителей, которые Бога могут послать на 3 буквы и все что угодно. Сколько угодно таких отбросов развелось. Вот вам родительская карма. Это как со стороны родителей наплевательское отношение, то есть ко всему высшему. Точно так и сыновоплощенцы, которые приходят сюда. И сказано, что детишки рождаются, и это совсем не ангелочки. Он же приходит со всеми своими прошлыми накоплениями, как хорошими, так и плохими. Ну, а вы сейчас знаете уже, что человек строит очередное свое воплощение здесь, свою личность здесь строит, мы с вами как раз в последнее время проходили. Где он начинает это строительство? Вот он ушел отсюда, если у него полный цикл идет, жизненный, да? Жизненный цикл полный, то он проходит вот физическую смерть, потом расстается с эфирным телом, потом расстается с тонким телом, потом уходит в ментальный мир. Там он тренируется, учится строить свое тело, и другим помогает, и ему кто-то подсказывает. То есть нигде нет такого, как нам попы рассказывают, со святыми Христе Божие упокоит душу раба такого-то там или эдакого. Никакого покаяния там нет. Там еще более активная и более деятельная жизнь. Там упокаиваться некогда. Да тебе и страсти твои собственные не дадут там упокоиться. Они там вытрясут из тебя, понимаешь, все. Когда вытрясут, тогда поднимешься повыше, в ментальный мир. А там надо уже готовиться к следующему воплощению. И когда вот он, потренировавшись, почувствует, что теперь же пора бы уже и вот эти все планы, что осуществить на деле, да? Тогда он поднимается в нижний из этих 3 слоев, так называемое 3-е небо. То есть в сферу абстрактной мысли. Это уже огненный мир, по сути дела, другими словами. Это мир идей. Вот там, так сказать, идея улучшить себя или вообще идея что-то делать в этом мире, им овладевает. Он там просматривает свою будущую жизнь, что его ждет там, план у него весь. Потом он опять идет, получает тут в себе, притягивает соответствующее количество и качество ментальной материи, потом тонкой материи, потом эфирной материи и воплощается здесь уже.
А вот еще можно задать вопрос? Да. И ведь как что вот ты делаешь плохо, допустим, родителям, это будет до 7-го колена там будут наказаны твои родственники. Это что значит?
Нет, здесь, понимаете, человек, в первую очередь, личная карма у него. И все, что он делал, вот за это, в первую очередь, он и будет получать. И никакого там наказания до седьмого колена нет. Это просто уже искажение, извращение, так сказать, вот там пошли эти вот еврейские. То есть, каждый, в первую очередь, отвечает только за себя. В первую очередь, только за себя. Потом уже будет отвечать за то, что он с кем-то там сделал коллективно. С кем-то в коллективе сделал какое-то зло или добро. Это следующий этап. А обычно в небольшом коллективе мы делаем, или хороший, или плохой. Ну кто там? Семья, там несколько человек, допустим, да? Потом там может идти более широкая, так сказать, как бы карма охватывающая. Это, допустим, человек в течение жизни не только общался со своими родственничками здесь, которые под боком всегда были, а влился в какую-то церковь, какую-то секту, какую-то партию, какую-то организацию себя с ней связал, и там чего-то делал, хорошее или плохое. Вот тогда еще эта карма к нему, так сказать, присовокупляется. Потом он жил в каком-то народе или в каком-то племени. Маленький народ, большой народ. И что вместе, так сказать, вот с этим народом он тоже делал. Вот это еще присоединяется. А потом карма и всего человечества. А что вы тут вместе? Какое ты участие принимал в жизни всего человечества? То есть вот так постепенно, так сказать, все это дело выглядит.
Ну, правительственную еще вот эту вот карму. Вы же говорили, что на втором мире мы сами себе строим это тело. Будущее воплощение.
Да, тренируется, да. Каждый тренируется. Но там как и сказано вот в эзотерической литературе, что в зависимости от того, какой человек строитель. Сейчас каждому из вас дай, он стройматериал какой-нибудь. Учимся строить, тренируемся, учимся строить. Кто-то нам помогает, кому-то мы помогаем. Те, кто выше нас, подсказывают нам. Вот, не так делаешь. Ногу забыл сделать себе. Ногу, руку, глаза вот они те. Но мы же это сделаем все-таки, как нам хочется. Подсказок может быть много, но мы на них, как говорят, наплевали. Или послушаем, но не сделаем. Или послушаем, а сделаем только что-нибудь часть какую-нибудь. То есть каждый со своим вот этим что? Характером, со своим, так сказать, туда желаниями, умениями приходит. Так вот умение строить свою будущую личность, это и есть наша карма. Какой творец, такой и дворец. Помните эту формулу? Вот что там-то сказать? Настроим себе, а каждый строитель как? Вот вам сейчас дай стройматериал там, любой. Можно из него дворец построить, а можно балаган. А кто-то просто слепит какой-нибудь курятник, он полной его тут можно найти.
Ну, конечно, в итоге все же похожи на своих родителей.
Вы не путайте. Физическое, то, что дали родители, физическое, и со своим собственным умением, со своей кармой. Вот родители то, что дают, это дают они нам физический материал, как раз вот тот набор, и возможности выбрать. А вот мы выбираем из этого уже. То есть вот мы пришли, нам дали вот такой-то, такой-то материал. Родители — это материал на физическом плане. Но только на физическом. Только на физическом плане. Потому что физическое тело, оно может походить на родителей. Но вот как мозг будет устроен, как нервная система, как будут работать органы, как внутри этого тела все остальное будет работать, в каком состоянии будет находиться, это все зависит только от самого строителя, который приходит сюда. А вот внешнюю форму он может походить на родителей. Там. Глаз узкий, нос плюский, совсем узкий.
А наследственные заболевания?
Наследственные заболевания не от родителей. Вот это надо иметь в виду. А если у вас, у строителя, он себе приготовил оттуда из прошлого такие-то вот заболевания, он сам себе готовит вот это, если не сам готовит, то есть его умение, ну, умение паршивенькое, а там же, когда мы воплощаемся с вами, вот в тот момент, когда оформляется эфирное тело, вы помните, там сказано, вот, кстати, вот в тех лекциях, о том, что там владыки судьбы еще подсоединяются. Они подключаются. И работает три, как говорится, аспекта здесь. Сам воплощенец, родители участвуют и владыки кармы. Но владыка какой кармы? Физической, в данном случае здесь. А вот то, что мы у себя какой-то ментал там, то есть ум какой-то сделали, понимаете, теперь тонкое тело какое-то, тело чувств и эмоций наших, да? Вот здесь это мы, так сказать, то, что сами там смогли, а мы смогли притянуть только то количество и то качество, на какое мы способны, не больше. Почему подключаются владыки кармы? Потому что физическое тело самое сложное из всех наших принципов. Ментальное тело плохо развито. Но посмотрите, мы все какие мыслители? Мы все живем чужим, не своим. Все абсолютно живем чем-то, каким-то другим, чужими мыслями, не своими. Если мы настроены на что-то высокое, значит, высокое может нам прийти в виде, скажем, какого-то человека, как что-то скажет он, в виде какой-то литературы. В виде, так сказать, вот посмотрели, говорят, и нас что-то восхитило, понимаете. В природе, допустим, да, какое-то откровение. То есть, опять-таки, опять вопрос упирается в умение. Насколько мы умеем вот, строить свое ментальное тело там, и так далее, тонкое тело. А вот физическое, самое старое тело у нас. Мы его научились строить очень давно, и много таких тел строили. Потом будет время, когда физические тела нам будут не нужны, мы будем учиться строить и воплощаться в тонком мире. Это следующий этап. И самый плотный мир для нас будет тонкий мир, а не вот этот. Но прежде чем нас допустить вот, в тонкий мир, строить там по-настоящему вот, элементы своей личности, надо здесь вот научиться на вот этих вот грубых вещах. Почему здесь? Потому что ты вот захотел стол сделать. Мысли есть, вот все там продумала, тут все вроде бы хорошо, но только мысль осталась, стола-то нет. Это же надо теперь найти где-то материал, надо же какой-то инструмент, надо еще уметь его сделать. Какие-то гвозди там надо, какие-то шурупы там, какую-то краску там, лак. Вот. А в тонком мире там достаточно подумать, представить как следует, он перед тобой. Но если ты здесь не натренировался на, вот грубых, на грубой материи, потому что здесь от момента, вот как возникла мысль об этом столе, полностью образ возник, проходит время. И ты когда начинаешь делать это дело, у тебя что-то так вот, вроде думал так, а тут что-то не получается. Вот там что-то не получается. То есть у тебя есть всегда возможность что? Переделать, перепланировать это дело. И так далее. То есть мы здесь в физическом мире, на вот таких вот игрушках, учимся строить эти вещи. И здесь всегда между мыслеформой и самим, так сказать, вот физическим предметом существует время. То есть вот этот процесс создания растянут как бы во времени. И это дает возможность нам что-то не получается переделать. Если нас допустить сейчас туда, в тонкий мир, мы и так там натворили столько всего, всякого мусора. Это все мусор вот этих вот так называемых строителей двуногих. Чистить-то надо много. Почему нам говорят, что сейчас, когда вот темных уберут с планеты, то есть они будут ликвидированы, то работы у нас будет очень много по приведению в порядок тонкого мира, физического мира. Так что видите, пустыни, леса вымирают, там, животные вымирают, паразитов много создали всяких. Но представляете, если нам знающие люди, такие независимые медики говорят, те, которые оплачиваются медики там этими властями, они нам про паразитов не говорят. Оказывается, одних только паразитов человеческий организм может жить более 300 паразитов. 300 точно уже известно. Нет ни одного человека на планете, в котором бы не жил какой-нибудь паразит. Хотя бы даже один. Понимаете? А их там не один обычно. Их там порой десятки могут жить разных. И это все сотворили мы. Теперь сколько микробов разных состряпали? Сколько разных вирусов? Сколько всяких червей там, понимаете, и так далее, и так далее. И все сами это сделали, не кто-нибудь. Надо же от всего этого избавляться. Вон мы читаем скажем, послание Матери Мира, в тех же гранях Агни-йоги. На Венере, она говорит, там вообще нет никаких ни микробов, никаких ни паразитов нет, насекомых нет. Всего этого нет. Животные есть, ну, меньшие братья человека, а этого всего нет. Вот то, чего у нас здесь, это кошмар. И люди у нас очень некрасивые, уродств много. Нет красивых людей на планете практически. А там у них все сияет красотой. В физическом мире они не живут. Им там уже делать нечего. Вот сейчас мы в четвертом круге, а они в седьмом круге. А в седьмом круге в физическом мире жить незачем. Он не нужен, просто физический мир. Они живут уже в тонком мире, в ментальном мире своей планеты. То есть они этот этап давно прошли. Вот если у нас четвертый круг длится сейчас уже 318 миллионов лет, один только круг, а он должен длиться на самом деле дольше.
Вот если грех какой-то, только в следующей жизни можно исправить?
Почему? Вот если взять, ну как, в начало у человека нет, конца у него тоже нет. Человек — это поток, жизненный поток. Тел у нас было много, тел разных, и их еще будет очень много, этих тел. Поток, он делится как бы на определенные части. Вот, допустим, к такому-то сроку надо как бы подвести итог на вот этот отрезок потока, для того, чтобы там перейти на качественно новый уровень. А что такое уровень? Все идет по спирали. Вот с этой точки спирали пошел, поднялся немножко выше. Это хорошо. Вот этот кусочек подъем, скажем, на 5 сантиметров поднялся, примерно сюда. Вот это называется восхождением. То есть, по сути дела, ты на той точке оказался. Только качественно стал лучше. В качественном отношении стал лучше. Допустим, если человек за вот все свои накопления улучшил, карма – это накопление. Карма – это накопление. Все наши энергоматериальные накопления. А что такое улучшение? Это стало быть, свои накопления, какие есть, ты старые нейтрализовал, а их заменил более такими приличными. Вот здесь карма у тебя была, скажем, не очень хорошая. А когда круг цикл жизни прошел, и она несколько улучшилась, значит, ты поднялся. А где ты будешь расплачиваться за плохое и получать за хорошее? Это не важно. Вот линия спирали, вот она идет. Если есть целиком улучшение какое-то, в целом, да, значит, ты поднимаешься, спираль вот эта выше будет, она выше пойдет. Но она опять придет в ту же точку, от которой она вышла. Но вот то, что было у тебя тут ниже немножко, здесь оно стало более высокого качества. Она пошла дальше. Если здесь она опять над этой точкой, как оказалось, опять что-то там улучшилось, значит, к этому придешь ты более качественно. То есть твои личности будут более качественны. То есть ты будешь строителем более умелым. А мы всегда строители. И мы должны прийти к такому состоянию, к состоянию универсального космического строителя. Универсального. Вот почему космические учителя приходят, вот возьми, скажем, взять Николая Константиновича, вот Рериха, да? Это великий космический учитель. Он написал более картину. Трудов сколько, так сказать, написано. Сколько ездил по миру, там людям рассказывал, как надо жить-то. И прочее, и прочее там. Всего много в этом плане. Вот. Теперь, в прошлой жизни он тоже, вот допустим, он был Леонардо да Винчи. Воплощался он, его опыт. И так далее, и так далее. Также он воплощался и Гаврилой Державиным, о Державине, если читали. Он пытался в государственном плане, тогдашнему вот этой династии Романов, как-то повлиять. Династия Романов, слышали, 300 лет она, так сказать, царствовала. Там пытался как-то этим царям на них повлиять. Он был, кстати, министром у одного из царей тогдашних. До этого он раньше воплощался и реформатором буддизма на Востоке. Получался. То есть много таких воплощений, о которых нам не говорят, допустим. И владыка Сергий Радонежский, это он, допустим, да? Мы не знаем, кто там Серафим Саровский, может быть, кто-то, так сказать, из его учеников. То есть очень много. Раньше в Греции, там есть о нем сведения, что он был великим скульптором Фидием. Самое величайшее творение прошлого вот, в плане скульптуры и художественные творения, это были его. А за вот эти миллионы лет, где только они не воплощались, великие учителя, в разных обликах. А сейчас вот наше время такое, что если время ускорилось, говорят, в 20 веке, в 20 раз, 20 век был, да? В 20 раз ускорилось течение времени, сейчас, видимо, еще будет. И мы приходим к такому скорому моменту, когда, как сказано в той же еврейской Библии, в Апокалипсисе, что времени вообще не будет. Ну, для нас, привыкшим к времени, это вообще непонятно. Что такое времени? Там, кстати, написано так, в той же Библии написано. Но мы-то с вами не библейскими вот, знаниями там пользуемся, потому что Библию, ее не понять без знания теософии. А что такое теософия? Это космическая божественная мудрость. Буквально все религии, туда везде входят какие-то части теософии. Без нее вообще никаких религий бы не было. Без теософии. Поэтому та же Библия, она тоже основана на теософии. Пусть там искажает, извращает, кто-то там что-то свое химичит там. Как вот, допустим, тот же князь Тимей не старался там извратить те же еврейские учения, тот же иудаизм, скажем, христианство, ну все везде, так сказать, везде там, все это, ислам тоже. Но все-таки везде оставалось что-то от божественной мудрости везде. Хотя бы в каком-то виде, немножко там от теософии оставалось везде. Потому что без теософии вообще никакой ни философии, никакой мудрости, никаких религий вообще бы не было. А сейчас говорится, что подходим к такому времени, что времени не будет. А что это такое? Ну, мы с вами знаем, что вот вчера было, сегодня вот есть, завтра будет. Да? Вот на нашем уровне сознания, у нас физический уровень сознания, физический уровень, самый примитивный, от животного мало чем мы поднялись. Физический уровень сознания, он только физически все признает. Вот произошло какое-то изменение в физическом мире. Значит, мы вот это изменение называем временем. Вот Земля повернулась вокруг оси. Называется суточное вращение, 24 часа. Земля повернулась. Вот это изменение мы называем временем. То есть все, что происходит в физическом мире, это изменения разные. Дело не в вращении, не в скорости изменений. Хотя скорость тоже меняется. Скорость движения по орбите, скажем, вокруг Солнца, там, вокруг оси, скажем, меняется скорость. Понимаете? Но тут есть еще другие моменты. Это наше сознание, как оно реагирует на все эти вещи. Понимаете? Если сейчас приближается тонкий мир к физическому миру, то есть когда физический мир все более и более как бы пронизывается вот космическим огнем, а что под огнем понимать? Допустим, вот наша Земля, она имеет эфирную ауру. Вот точно так, как наше физическое тело ни единого мгновения жить не может без четырех видов эфира, о которых мы с вами все время говорили в последнем занятии, да? То есть сейчас, если эфирное тело вот выйдет, вот потери сознания, скажем, онемение там руки, паралич, допустим, тот или иной, это когда эфирное тело либо полностью вышло, либо частично вышло, либо из руки вышло, рука не работает, да? Из ноги вышло, нога не работает. А эфирное тело здесь вот рядом болтается. Оно не хочет туда заходить. Или когда, вот, допустим, вы там лежите или сидите, и вдруг там отлежали, говорят, вот руку отлежало. Это что? Что значит отлежать руку? Это когда эфирному телу там становится неудобно. Кровь не подается, поскольку с кровью как раз все связано в первую очередь эфирное тело. Кровь не подается или нерв, с которым эфирное тело, потому что нервные каналы эфирного тела связаны четко с физическими нервами. Вот вы передавите нерв, передавите сосуд. Эфирное тело покинет это. И вот надо будет, чтобы оно опять вошло. Вы что делаете? Приказываете этой руке, чтобы она жила, тут как-то вам хотите, чтобы она двигалась, она не слушается. И когда тело начинает входить туда, чувствуете, как покалывает это все, начинает, потом рука постепенно разрабатываете ее туда-сюда. Понимаете, это вот сам процесс этого покалывания, это когда эфирные, так сказать, вот атомы, как бы эфирные точки энергетические, входят в физические атомы. Физические атомы. Оно состоит из чего? Из тканей, а это химическая материя. Из атомов и молекул. Вот эфирные силы начинают входить. И начинает тогда можно двигать эту рукой, ногой, допустим, понимаете? Вот такая же картина у нашей планеты. Вот вся материя нашей планеты, она пронизана эфирным телом планеты. У ней своя здесь жизнь. Вот это очень важно. Всегда помнить, что вся планета, все ее тело, какое тело, из чего оно состоит? Из твердой материи, да? Из жидкой материи и воздуха. Вот это все пронизано эфиром. Все абсолютно эфиром пронизано. И наше эфирное тело построено из вот той эфирной материи, из той эфирной энергии, которую мы берем у этой планеты. То есть у матери нашей берем. Мы из нее строим свое эфирное тело. Больше нам его взять неоткуда. Она же питает наше это самое. Как она получает вот от Солнца эфирную энергию, а мы у нее берем это дело. Вот атмосфера куда простирается? Там на сколько километров? На 20 километров, на 50 максимум километров простирается атмосфера. Вот это все пронизывается эфирным телом планеты. И все, что она из космоса получает, всякие излучения, от Солнца получает, в первую очередь получает то? Эфирная часть, эфирное тело планеты. А мы уже потом, здесь внизу, где-то ползаем здесь, вот, на поверхности, мы уже получаем от нашей мамочки эфирную энергию. Если бы не получали, то сейчас от наших тел просто каждое тело было просто мешком материи мертвой. Вот здесь валялось бы. То есть были бы одни физические трупы. Поэтому всегда должны благодарить нашу планету за то, что мы вот это тело. Если мы нашу мать не любим, то, естественно, тогда иммунитет у нас падает, мы и болеть будем, и все что угодно, и нервная система будет расстраиваться, потому что она связана как раз с эфиром у нас. Понимаете? Не будем благодарить мать, значит, не будем, как говорится, здоровыми и долгоживущими здесь. Ну, тебя она дает, а ты, так сказать, на это дело плевал. И вообще даже мысли не возникает, чтобы поблагодарить ее за эти вещи. Тебе кажется, что я сам понимаю, что все себе заработал, нагреб, нахватал, и вот живу, понимаешь. На самом деле все это не так. Потому что все высокое мы получаем по более тонким уровням, а все, так сказать, вот менее такое материальное мы получаем от планеты. Ну смотрите, если бы не еда, не питье, не воздух, то физически мы здесь вообще жить бы не могли. Это же все она дает. Эфирное тело тоже, так сказать, поддерживается. Теперь разная температура вот на планете в разных частях. Это работа ее эфирного тела. Вот те, кто по-настоящему эти вещи понимает, он может где угодно себе устроить теплую погоду, холодную погоду. Сам может устроить себе. Вот как Елена Петровна Блаватская. Как-то в Нью-Йорке однажды должны были там собраться кто-то к ней, но в определенное время там поговорить, побеседовать с ней. Народ должен прийти. А перед этим кто-то у ней прилетал оттуда. Она постоянно общалась с космическими учителями. Кто-то оттуда был, из духовного центра планеты, из Шамбалы у нее. И она с ним беседовала. И потом, когда он ушел, потом народ должен приходить, когда на улице жарко, значит, дело было летом. Народ собирается, а там вот в том холле, где должен народ собираться, там такой дубильник, такой морозняк. Народ удивляется, как так, на улице жарко, воздух такой холодина. Она говорит, да вот тут это, ну оттуда был Шамбала товарищ, он забыл здесь свою атмосферу. Он забыл свою атмосферу. Не забрал, говорят, свой забыл. Они же там живут при 30-40 градусах мороза. Им не нужна вот эта жара. И они сами себе устраивают, где-то, где он появился, там он устраивает то, что надо. То есть их мать планеты, вот такому своему сыну, везде идет навстречу. То есть вот эти так называемые стихии природы, они ими управляют. Они стихии нами. Вот мы начинаем мерзнуть, это значит говорит о чем? Что стихии нам ставят условия. Не мы, так сказать, делаем условия, а они нам ставят. И вот такой момент. То есть он забыл свою атмосферу здесь. Она сама потом наладила все это дело. Она тоже же космический учитель. Она установила вот ту атмосферу. И вот когда вы смотрите картину Николая Рериха, вы там видите, допустим, Гималайские горы, это 5-7 тысяч метров, 8-9 тысяч метров. Ну, 9 самый большой. Там, в этих горах, с эти 5-7 километров, монастыри. Такие, значит, там эти кубы стоят каменные, понимаете. Во-первых, как их там построить, это же немыслимо. Современная техника не может такие вещи построить, такие вещи произвести. Понимаете? Как и те же вот египетские пирамиды не могут построить. То есть человечество нашей пятой расы настолько утеряло вот все эти возможности. Почему? Потому что в четвертой расе все это очень безобразно. И в таких дьявольских целях использовали вот эти умения, вот эту энергию. Поэтому мы в пятой расе этого лишены. Поэтому все такие хлипкие, такие, так сказать, слабые. То есть это кармическое наказание целой расы у нас идет. Поэтому нас не слушается ничего. Вот Плавацкий сказал вот такому столику, там, приказал ему, чтобы он крепко за землю держался. Там 2-3 мужика здоровых не могли стол оторвать, маленький, легенький, от пола. А потом она сняла, так сказать, вот это, как говорится, вот этот запрет. Один здоровенный как рванул, всю эту себя руку не вывихнул. Потому что столик легкий на самом деле. Теперь в разных частях нам рассказывают, мол, вот сейчас вот зима вроде у нас, да? А в южном полушарии вроде бы весна, вроде бы лето. На самом деле, это просто ширма. Это просто прикрытие. Это просто специально для нас создаются определенные условия. Владыками стихий. Под видом того, что вот здесь, мол, южное полушарие, солнце меньше, там солнце больше, значит, там жарче. Там, так далее. То есть эфирное тело планеты, с ним можно делать все, что хочешь. Можно устроить сейчас, скажем, на экваторе в Африке, снег и мороз, хоть 50 градусов мороза. Вот сегодня днем 50 градусов мороза, завтра 50 градусов жары. Температура зависит от движения эфира. Вот как-то у нас тут передавали. У нас здесь в Москве была жара по 30 градусов, а в Швейцарии, которая немножко даже южнее, чем, так сказать, вот если провести этот параллель, в Швейцарии было минус 8 мороза. Ну как такое может быть? По нашим понятиям, вот это же передавали по радио, это было как бы летом, в начале лета. Почему? Потому что любую температуру устанавливает в любой части планеты эфирное тело самой планеты. Возьмите там, усилите движение эфира. Вот все. Если свое эфирное тело усилит движение эфира, то есть оно более интенсивно станет двигаться, вам не надо вот эту всю одежду будет. Можете при 30 градусном морозе ходить чуть ли не голым. И не будете чувствовать никакого мороза. Точно так, как никакой жары не будете чувствовать. Вокруг люди будут, ой, все это будет течь у них. А вам будет, так сказать, так очень удобно. Это все зависит от состояния эфирного тела. Эфирного тела вот конкретного человека, скажем, понимаете? Ну, это немного дает человеку. То есть это искусственные как бы им попытки. Оно ненадолго, оно у нас на будущей жизни не остается, уходит. Да, и оно теряет, правильно так говорите, да. Оно может это дело потерять. Почему? Потому что вот это как бы внешнее как бы все, внешнее воздействие. Вот можно в проруби купаться, там, можно тренироваться, там, купаться в проруби, там, ходить там, в море купаться. Но это все внешнее. Вот это вот поймите правильно. А все внешнее всегда уходит с формой. Форма – это внешнее. А вот когда что-то идет изнутри и влияет на форму, вот это уже не уйдет никогда. И когда человек сам это регулирует, а вот когда этого нет такого регулирования изнутри, то есть это сила духа делает. А когда ты снаружи чем-то делаешь, вот скажем, там в проруби научился купаться, это делает материя твоя, а материя – это форма. А форма всегда временна, вот это важно усвоить, вот эти моменты, эти законы усвоить. А все, что связано с тем, что форма наработала, как она временна, так и наработки временны все. Поэтому можешь у себя накачать мускулатуру, там показывают этих вот мужиков там по телевидению, там у них сплошь одна мускулатура, там, понимаете. И вот такой, так сказать, этот самый. Но стоит им только бросить заниматься каждый день, они через некоторое время, довольно быстро, они будут вот такими вот. Почему? Потому что на все вот эти увлечения формой идет как бы второй полюс. Если ты сейчас все накачал, то тебя обязательно ждет потом физическая слабость. То есть тебя кинет в другую сторону обязательно. Хочешь, не хочешь. Не в этой жизни, в той, жизни. Почему? Потому что раз ты вот отдал себя вот этой двуполярности, ты столько времени потратил на возню с формой, тогда как не занимался духом своим, за это будешь наказан. То есть это надо иметь в виду.
Как заниматься духом? Как? Вот только и была у нас физическая накачка, там работа и все. А что духовное у нас вообще ничего нет?
Ну вот лишь не было, да. Допустим, да, вот заниматься духовным, это значит что? Допустим, вот вы там наслушались лекции, там начитались книжек, допустим, там и так далее. Это еще не духовное. Это просто вы пока теоретически что-то узнали о духовности. Только теоретически. Вы можете обложиться книгами, там, вот всю квартиру завалить книгами. Среди этого жить, понимаете, спать на них. Начитаться там что-то, ходить как энциклопедия ходячая. Всем все рассказывать, там, выпендриваться вот этими своими знаниями. Знаете, сказать, ой, какой человек, понимаете, умный. А внутри он как был, таким он и остался. То есть он никакие изменения внутри не произвел. А другой вопрос, когда ты буквально будешь знать там какую-то одну там формулу, одну какую-то фразу, и попытаешься ее воплотить в жизнь. Вот это будет называться духовной жизнью. Духовной жизнью, когда вот какие-то высокие знания ты узнал, и начинаешь это проводить в жизнь. Вот это начало духовной жизни. Но это самое такое, как бы это самая начальная примитивная фаза. Это же настоящая духовная жизнь. Настоящий духовный, понимаешь? О ней, кстати, будем еще говорить. Вот, допустим, все, что мы с вами прочитаем здесь, вот из той литературы, которую мы получили, вот, и даже из той же Библии там что-то возьмем, там, и оттуда будем что-то воплощать. Ну, самое лучшее, там, из Библии возьмем. Или из какой-то другой литературы, там, Бхагавад-гиты, допустим, там и так далее, возьмем. И попытаемся это воплощать у себя в жизни. Вот с этого у нас начнется только самая такая, как бы, начальная, что ли, духовная жизнь, начальные шажки. Мы можем в церкви торчать там с утра до вечера каждый день. И превратимся вот в тех, так сказать, старух, тех женщин, которые наденут на себя плоть. И как кто-нибудь зайдет там, скажем, в этой, не в той юбке, так, не такой длинной. Да, или, скажем, в штанах там она пришла. Там. Или еще там что-нибудь такое на ней, она накрашенная. Они на нее шипят там, понимаешь. Значит, говорит это о чем? Что, несмотря на то, что люди там торчат, несмотря на то, что там священник порой говорит неплохие проповеди, но в них это не входит. Недаром Христос предупредил. Значит, там, сколько ни говори, Господи, Господи, но ты передо мной ничто. В том плане, что ты ничего там внутри, так сказать, никаких изменений не произвел. Поэтому можно туда не ходить, не ходить ни по каким сектам, нигде. А какая-то книжечка попалась тебе случайно? Одна единственная может быть. Вот. И там что-то говорится, то, что вот оттуда свыше, там кто-то что-то написал. Вот некоторые говорят, я к Богу пришел, прочитал какую-то художественную книжку, роман какой-то. А весь роман был построен на том, что вот этот писатель взял из Библии, или Хагавадгит, или еще откуда, несколько там каких-то фраз. И на этом построил весь свой роман. Так у человека потрясло как раз вот это вот. А все остальные добавки, как говорится, то, что он там расписал, этой воды там кучу, да? Вот. Так человек вот на основе вот этого пришел, так сказать, к пониманию того, что Бог есть, вот надо его любить. И все. И он стал это дело у себя проводить. То есть любовь к Богу стал у себя культивировать. Он больше сделал, чем, так сказать, все церковники вместе взятые, которые так себя ведут.
Алексей Михайлович, а вот в городе же невозможно дух построить. В городе. Город – это самоуничтожение.
Почему? Можно абсолютно в любой обстановке, где угодно. Конечно, обстановка, она несколько способствует. Но нам сказано сейчас, что от жизни уходить нельзя. От жизни. Да. Все, что, так сказать, вот в жизни, надо как раз, меняя себя, будешь влиять на вот эту жизнь. И таким образом будешь улучшать. То есть улучшая себя, изменяя себя, вот это есть духовная жизнь. Это, правда, еще не настоящая духовная жизнь. Это начало ее. И вот когда себя начинаешь менять, свое отношение ко всему там и так далее, то есть меняешься, значит, тогда и вокруг себя излучение у тебя другие начинают идти. Если ты был эгоистом, а эгоист – это когда он все гребет к себе, а поскольку вокруг вот разные микробы, вирусы, паразиты всякие, все, люди, вампиры вокруг какие-то тоже, если такие же эгоисты, да? Поскольку они тоже все эгоисты. Все микробы, все паразиты, все вирусы – это эгоисты. Их эгоисты сотворили. Значит, они к эгоисту все липнут. Подобное к подобному. Значит, всякий эгоист, он обязательно должен болеть. Он, наверное, должен страдать, он, наверное, должен быть лишен чего-то, его кто-то отнимет, что это у него. Почему? Потому что другой эгоист у него отнимет. Потому что один эгоист схватил какую-то материю и держит. Так вокруг ходит, так сказать, там, слушай, о, слушай, так, мне тоже же надо. Его отнимут, его могут даже убить. А вот когда он перестает быть эгоистом, когда он пересматривает всю обстановку, ему приятно теперь не брать, а отдавать. Тогда у него излучение становится как такие колючие иглы. И к нему теперь уже всякие паразиты не могут приблизиться, они застревают где-то там. Почему? Потому что излучение мешает. И какой-нибудь вампир пришел бы что-нибудь взять у него, отобрать бы, а он с удовольствием, пожалуйста, забирай. Сколько хочешь забирай, вот, пожалуйста, бери. И у него будет больше радости от того, что он, у него кто-то что-то заберет, чем кто-то ему даст. Вот в шестой расе там как раз такие люди будут жить. Вот новое небо, новая земля, которую пишет апостол Павел, и все говорят, на Востоке говорят, как раз вот новую расу, новое небо, новую землю будут населять такие. А иначе планета должна быть уничтожена. Потому что планета с такими паразитами, вот, а все эгоисты это паразиты, вот. Она существовать не должна, она никому не нужна. Это мусор. Поэтому будущие планеты, вот, будущие, так сказать, новую Землю и новое небо будут населять такие. Поэтому надо себя перестраивать. И как раз вот цель духовной жизни состоит как раз в этой перестройке. Вот, собственно, все.
Алексей Михайлович, а что это выражение? Значит, ты Божий, что мне не Божий.
Ну, это как раз эгоист так всегда и живет по этому принципу. Это его формула. Он же живет по формуле как? Возьми больше, отдай как можно меньше. А лучше вообще не отдавай ничего. Понимаете?
То, что выбрать их надо, вот ты отдаете Богу.
Да, да, да.
А вы отдаете хорошее.
Да. То есть, видите как? Во-первых, человек должен перестраивать себя в чем? Во-первых, он должен иметь как можно меньше всякого, так сказать, материального у себя. Только самое необходимое. А все, что лишнее появляется так вот у него, деньги там лишние, вещи какие-то лишние, там что-то еще, ты лучше отдай, понимаете, там, может, там нуждающиеся где-то есть. Ты как, не просто бежишь кому-то отдаешь, ну, бывает, что есть кому отдать. Но надо отдать так, чтобы вот не пропойца какому-нибудь отдать. А здесь лучше так, когда не знаешь, кому отдать, у тебя большие сомнения, лучше, Господи, вот у меня есть тут лишнее. копейки, там деньги, барахло, одежда какая-то. Кому отдать мне? Тебе всегда укажут, всегда найдется тот, который будет тебе послан. Но таких желающих отдать у нас очень мало. Поэтому высшим силам, им трудно кого-нибудь нуждающего послать к кому-нибудь. Иногда такой нуждающийся, нуждающихся много, а отдающих, желающих помочь, их очень мало. И мало кто предлагает себя высшим силам, своим помощникам. А ведь кто у них помощник? Это тот, кто хочет что-то отдать. Это у них помощники все, вот только такие. Вот они жалуются, кстати. Вот когда будете изучать живую этику, учение, там найдете. И в письмах Елена Ивановна пишет. Великий человек как раз говорят, что у них очень мало здесь помощников. То есть как раз вот таких людей мало. Вот и все.
Мы уже должны прочитать.
Она дана нам последние нам столетия и тысячелетия. Вот. Но приобрести вы, скажем, ее можете и потихонечку читать. Человечество начнет ей по-настоящему интересоваться лет через 300. Вот в течение вот этих столетий, тысячелетий, оно будет все посвящено борьбе за чистоту учения. А что такое вот Водолей? Эпоха Водолея длится 2160 лет. Если в эпохе рыб, вот, которая шла у нас, 2160 лет, здесь как была сплошная кровь, насколько мы помним, все время были войны без конца. То есть всегда лилась кровь. А самая ценная жидкость на этой планете – это кровь. Жидкостей много разных. Вода, там все, понимаете. А вот 21 век – это век что? Вы знаете, что Водолей – это воздух. А что такое воздух? Вот в космическом плане воздух – это царство конкретной мысли. Это ментал. Формальный ментал. Вот мы с вами живем формальным менталом, то есть постоянно форма у нас в голове возникает. И вот сейчас закончится занятие, да куда идти? А, надо на базар, форма возникла, там что-то купить надо. Или магазин там, скажем. Идешь и планируешь, надо там то сделать, там форма возникает. Вот мы живем формальным умом. То есть весь 20 век, все 21 тысячелетие, вот это вот, всю эпоху Водолея, у нас будет борьба за чистоту учения. Вот дано учение, допустим, живой этики. Что такое живая этика? Это космическая живая этика. То есть учиться правильно относиться друг к другу, к высшему миру, к животному миру, к растительному миру, к планете, скажем, к космосу там учиться. Правильно относиться ко всему. Понимаете? Вот как раз этому, для этого дана живая этика. Всякий, кто схватился за нее и будет там пытаться внедрить свою жизнь, тот будет жить дальше. А кто нет, он пойдет, ну, как мы говорим, в мусор, но мусор какой? Это не в том плане, что там мусорное ведро, но это отходы как бы эволюции. Они куда пойдут? Мусор же он тоже, переработка идет, и он тоже там что-то приносит полезное, да? Любой мусор. Любой навоз. Значит, эти пойдут все на планету более низкого уровня. И о них сказано, они будут наполнять собой камни других планет. То есть на уровень камней опускаются. Мы тоже когда каменные проходили, то есть минеральные царства были что ли. Значит, вот они либо там это будут, либо они там на уровне растений где-то воплотятся, либо на уровне каких-то животных. То есть они как бы, их не в следующий класс переведут, а перейдут туда, назад. Нет, потому что здесь места не будет просто. Но место их нельзя же оставлять здесь. Как вы будете жить вот с такими? Если у вас, допустим, принципы все другие, противоположные, да? Вот. А как ценят? Тем не место здесь. Какие-то останутся, у которых какие-то надежды, скажем, еще будут на улучшение. А те, которые откровенно уже решили, тех только туда.
Да, на Сатурн или на Луну.
Ну, это мы не знаем. Нас в эти вещи не посвящают. Кто-то уйдет на Сатурн. Вот ушел, скажем, главарь, его вообще даже на Сатурн не пустили, его даже вообще выбросили за пределы Солнечной системы. Главаря вот этого, черного иерарха главного. Даже на Сатурн его не пустили, чтобы опять что-нибудь не начал. А на Сатурн, видимо, пойдет вот весь, так сказать, мусор. Получается, что Сатурн у нас как мусорное ведро в хозяйстве. Туда все, а потом переработку, да. Но это все переработается там. И те, кто не захотели идти кверху, Они потом оттуда карабкаться опять будут. Потому что жизнь, как пишет там Библия, во тьме кромешной, где будет скрежет, так сказать, вой и плач там всякий. Скрежет зубов там, понимаете, и так далее. Им нужно будет опять это пройти. Хотя в прошлом это проходили, но, видать, ничего не научились. Ну а в природе ничего такого бестолкового не делается. Это у нас только бестолковщина. А мусорное ведро же выносит тоже все равно. Забыли? Выкинут за пределы Солнечной системы. А куда выкинут, там и другое дело. Такого в космосе, конечно, есть. Понятно, это делается все.
Вот в религии пришли, это же космические учителя, например, Кришна, Будда, Христос, который
надо не достичь. Да, вот учение не религии, а учение, не надо путать. Учение приносили они. А религия это связь. Связь. Они предлагали такую связь наладить. Они предлагали. Вот дается такое учение, при помощи учения наладить связь с высшим миром. Наладить связь, они предлагали. Вот даем вам, как надо сделать. А что мы делали из этого? Что те, которым попадали в руки вот это учение, что они из него делали? Они из этих учений шили себе денежный мешок, подштанники какие-то шили, барахло всякое, все это переделывали. Вот возьмите сейчас любые религии, там же в первую очередь вот начальство любой, так сказать, вот этой пирамиды, да? Церковной, культовой пирамиды там, любого вероучения, там обязательно пирамида есть. И там везде власть и деньги. На первом месте не деньги, а власть. Значит, везде власть над кем? Над людьми. Обязательно власть над людьми. То есть, а по идее, всякий начальник, он должен в жертву себя приносить. А они вот, извращая вот этот принцип, то есть все дети сатаны и сам он себе все в жертву. А все космические учителя, наоборот, себя в жертву приносят. И все они вот, все, кто приходил, все себя так или иначе принесли в жертву. Либо сами так вот делали, что они как жертвы все время. Если их там не сжигали, не уничтожали, не распинали, то они тогда жили так, как жертву какую-то вроде приносили. А если уж настолько они не нравились человечеству, то человечество их распинало, сжигало там, скажем, и так далее, и так далее. То есть обязательно жертвовали собой в данном случае. Чем они жертвовали? Ну, естественно, жертвовали они тем, что вот такое высочайшее существо воплощалось в таком животном теле, это же тело у нас животное, и появлялось в этом теле вот в таком полуживотном царстве, как у нас. Это же, слушайте, это такая жертва. Это спуститься оттуда при таких-то колоссальных возможностях. Вот в это что-то такое, так сказать. Вот у нас можно такое сравнение привести. Сейчас взять вот набрать воздух и опуститься в это, вот в общественный туалет, в выгребную яму. Так для них вот еще хуже. То есть они, конечно, жертву, если и приносят, то это с большой буквы. Для них, конечно, вот в это тело опуститься, во-первых, тело для них найти трудно. Тело очень трудно найти. Здесь нет таких вот родителей, которые могли дать бы не прокуренное, не протухшее, понимаете, не пропитое, так сказать, не оскверненное всякими похотями, страстями тела, не найти, трудно очень найти. Им приходится пытаться все им найти такое тело, а еще сроки же определенные поджимают. И порой приходится воплощаться в таких телах, и они получают такую материю, да еще с такой земной энергетикой, что им приходится на это потратить очень много времени, чтобы как-то очиститься, надо же миссию выполнять, с которой они пришли, а выполнять ее некогда. Понимаете? Некоторые до конца жизни не могут вот победить вот ту вот мерзость, которой, так сказать, ее наградили здесь, и миссию свою полностью выполнить не могут здесь. Вот ситуация какая, понимаете? То есть воплотиться для них нет возможности найти подходящее тело. А найти подходящее тело, значит, найти подходящих родителей. А таких-то у нас тут раз-два и обчелся. А иногда даже специально, чтобы прийти, вот, допустим, к Христу прийти, Христу надо было прийти, так перед этим воплотились два космических учителя, такие, но они несколько ниже уровня, для того, чтобы подготовить ему тело, более приличное, они-то более приличные были люди, чем все остальные, Сами иудеи тогдашние, евреи, точно как наши современные, ничего дать никто не может. И тогда тем более не могли дать. Потому что все пришло к упадку. Знаете, вот как раз когда все идет к упадку, им надо сюда же прийти. Надо же, чтобы совсем все тут не развалилось. И попробуйте выбрать что-нибудь подходящее здесь. А им же надо прийти точно так, как приходят люди, не какое-то там беспорочное зачатие, а все же нужно так, чтобы как-то сказать, это чтобы не отличалось, все закон требует. Так-то они могли бы, так сказать, свое тонкое эфирное астральное тело уплотнить и все и появиться здесь. Так от этих тел такая энергетика идет. Вокруг одни бы трупы лежали. То есть они могут этим пользоваться. Им приходится вот эту свою, так сказать, мощь прикрывать вот такой немощью физической, какой мы с вами наделены здесь. То есть не все так просто. Это значит вот этот момент. А теперь они же приходят еще вот в эту насквозь отравленную психическую атмосферу. А на психическом плане у нас же столько всяких мерзостей вокруг летает. Сколько вокруг, так сказать, людей с разными там страстями, всякими мерзостями, всякими желаниями, жуткими, звериными эмоциями. Вот сейчас кого-нибудь кто-нибудь облаял, там уже все разносится вокруг. Кто-то кому-то такую гадость какую-нибудь взял, кто-то на ногу наступил, кто-то хочет убить, зарезать, понимаешь. Все это здесь носится. А они-то более утонченные существа. Это на нас. На нас, так сказать, может не действовать. Почему? Потому что мы как-то пытаемся адаптироваться здесь. Уже давно вроде здесь плаваем среди этой мерзости всей. А у них все утонченное. Теперь на ментальном плане. Вот в этом ментальном, вот то, что мы здесь творим, мысли какие пускаем везде, понимаете? Это все отравлено. С их точки зрения это все совершенно очень трудно, невыносимо. Мы-то не слышим, вот эти мысли мерзкие вокруг летают. Мы, так сказать, в силу того, что у нас сознание еще не развитое, такое грубоватое. А они же нет, у них это сложно.
Они все это... в эпоху перемен появляются, да, когда...
Ну, конечно, надо, чтобы эти перемены, они сами мы не можем же менять, у нас ничего не получится. Мы сколько не меняем, у нас все, так сказать, получается. Хотим новое, а получается как всегда, да? Да, и вот он приходил как раз, когда перемены нужны какие-то. Вот сейчас, допустим, Блаватский воплощался, там еще кто-то, и ученики воплощались, семья Рерихов, это все космические учителя воплощались. Понимаете? И как раз вот самый такой ответственный момент.
Сейчас мы переходим, тоже уже воплощались?
Да, обязательно. Здесь вот, говорят, в России соберутся все великие подвижники разных эпох и времен, везде, в России в первую очередь. В России. Все святые воплощаться. И воплощаться будут с других планет. Почему? Потому что само человечество выйти из той ситуации, которую оно себя создало, не может. Вот почему сейчас дети Индиго появляются, говорят о них. Дети, которые совершенно не слушают этих взрослых, у них нечему этих взрослых учиться. Потому что кроме мерзости они ничему научить не могут. Потому что старье вот это все, оно будет вымирать и довольно быстро. Почему? Потому что, во-первых, они будут друг друга уничтожать. Недавно сказано сейчас о современной медицине, это помощники могильщиков. Медицина будет уничтожать всех, понимаете. Система питания вот это, так сказать, будет уничтожать. Вот все эти фармакологии, все эти так называемые лекарственные, все это на уничтожение населения. Но старого населения. Дело не в сроках здесь. Мы не знаем, сколько тут. То есть так, все вот это будет уничтожаться. Они-то, и те, которые являются ничем кармы, ну вот эта публика, все эти олигархи, они думают, сейчас мы вот здесь вот вырежем всех ненужных. То есть бесполезных едоков. Они хотят только миллиард оставить, миллиард, который будет их обслуживать, этот миллиард. Ну а самих их там несколько тысяч. Во главе этих нескольких тысяч стоит вот 300 этих самых наиболее богатейших семей планеты, у которых все в лапах, как говорят, схвачено. Значит, они оставить должны только миллиард. А остальные 5,5 миллиардов они должны уничтожить. А как уничтожить? Ну вот таким способом, понимаете? Разными способами. Это и терроризм, понимаешь, и войны какие-то. А главное, значит, вот они сейчас вот это психическое оружие создают для уничтожения как раз вот этой в первую очередь. То есть психотронное оружие в разных вот этих видах как раз вот это для этого. Ну, заниматься там отстрелом. Войны устраивать им уже не разрешают. Свыше уже все, ультиматум такой, никаких войн. Мелкие какие-то войны они еще могут устроить. То есть им лапы, как говорится, хотели бы устроить, им раз, обрубили это дело. То есть высшие силы уже не разрешают войны устраивать. Они столько работают в тех пределах, которые им разрешили. Вот сейчас им разрешат, вроде бы, вот этот дух Антихриста. Что значит дух Антихриста? Это дух корыстолюбия. Дух, так сказать, грабежа, эгоизма. Дух, когда ты только все для себя. То есть вот это должно, формула, возьми как можно больше, отдай как можно меньше. Они по ней будут жить, и эту формулу, знаете, можно раздувать, дойти до того, чтобы только себе все тащить и ничего не отдавать. Вот как раз они должны награбить максимально. И потом, как Христос сказал в свое время, он еще предупредил раньше, вот там один, сейчас, говорит, вот я себя закрома, набью урожая много, все, сейчас я это, вот. Когда все соберешься, он полно будет уже, всего награбил, понимаете, теперь на многие века там буду жить. Ангел смерти говорит, так вот мне Бог послал дух твой забрать. Вот и готовит к этому. Сейчас как раз им дадут возможность вот грабануть в последний раз как следует. И все, об этом было не раз сказано. Но пока вот они будут грабить, а грабить их, грабить ничего не могут. Они же другие планеты не могут ограбить. Они только свои будут грабить и свое население. Вот на этом они должны себя показать. Поэтому все остальные должны что? Терпеть, пока они, так сказать, нажрутся. И пока их не ликвидируют. Но они-то ненасытные, но вот для их страсти есть определенный предел. Понятно, да? Для них, для их страсти. Для них есть, так сказать, предел. До определенного времени им, так сказать, разрешат. Для того, им же нужно показать себя. Вот сатана себя показал, он решил уничтожить жизнь на планете. Его ликвидировали. То есть он сам себя, так сказать, таким образом ликвидировал. Теперь эти же нас решили тоже на планете. Сейчас они глобальный кризис устроили вот этот. Потом они еще камикадзе проделают там. Но это уже, как говорится, они приходят к концу уже себя здесь подводят. Они же задумали вообще не только вот атомным оружием уже употребить, они не могут его. Почему? Потому что тогда им тоже конец придет. Они хотят жить еще. Вот. Они, значит, таким образом хотят сделать. Таким оружием воспользоваться, что все, вот, допустим, СПИД, это их разработка, они тут же от СПИДа у себя антиспид там разработали. Потому что ни один вирус, который создается искусственно, не выпускается в производство, пока не будет, так сказать, ему анти. Вот они, выпустив СПИД на планету, они принимают антиспид. Поэтому они сами заразиться не могут. Это все продумано там. Поэтому все должны вокруг дохнуть, а они должны... Значит, грабануть, пусть там все дохнут, а мы сейчас поживем... Вот, понимаете? А на самом деле же никого не убьешь. Человек существует бессмертным. Сейчас вот все в тонкий мир ушли, допустим, и будут смотреть, как эти, что это на себе наготовили, эти друзья. То есть им же нужно себя показать. Для того, чтобы их уничтожить, убрать, ликвидировать, им надо себя показать. То есть они как бы должны печать на себе поставить, для того, чтобы у сил света. Они же не могут идти против закона кармы. Закон кармы стоит над всем. Над всеми мирами, над всеми богами стоит. Никакой бог не может через него перепрыгнуть. Понятно, да? Они могут только смотреть, вот когда кто чашу своей кармы наполнил, тогда можно его выпустить. А поэтому надо терпеть. Поэтому я сказал, претерпевший до конца, вот спасен. То есть тот, кто не встанет на их сторону. Да. Но славяне, они, видите, они не то чтобы, они чем характерны? Не тем, что они самые терпеливые. Есть народ тоже терпеливый, очень, другие народы. Понимаете? Дело не в этом. Дело не столько в этом, не столько в терпеливости, хотя это тоже качество высокое, да? А как раз в том, что славяне, они больше в них вот эта формула действует, отдай больше, возьми меньше, чем где-либо, чем у других народов. А это формула духа как раз. Дух там проявляет себя больше, где живут по этому принципу. Где человек живет по этому принципу. Можно, конечно, знать эту формулу, но по ней не жить. А можно знать и что-то делать. Так, ну ладно.